Глава 10. На ночлег устроились на небольшом островке посреди реки. Мы здесь останавливались, когда плыли в Озерный. После ужина отправил барсука спать. У него сегодня был сложный день. Пусть отдохнет. Когда услышал его мерное сопение в палатке, я затушил костерок. Во-первых, ночи уже не такие холодные, а во-вторых, мне без света лучше. Я и раньше не особо часто разводил огонь, а сейчас он тем более мне ни к чему. Вижу в темноте без проблем. Плащ-мародер отлично согревает, плюс маскирует от постороннего взгляда. Правда, откуда ему тут взяться на этом клочке суши? Устроившись поудобнее, я решил продолжить прерванные эксперименты.
Внимание! Действие очищения тьмы прошло успешно. Поздравляем! Вы получаете искра и намерия 180 штук. Уничтожено орбов тьмы 60 штук.
5 орбов оставил на всякий случай. Вдруг еще пригодятся. Итак, у меня был выбор — либо улучшить сразу 3 артефакта, потратив на каждый по 6 десятков искр, либо все 180 вбухать в какой-то один. Если в один, то лучше в пуговицу. Она у меня самая ценная, с 3 характеристиками. Прикинув все «за» и все «против», я решил все-таки начать с пуговицы. А там, по ходу дела, уже решу, как поступить дальше.
Внимание! Максимально допустимое количество искр для совершения действия — 10. Внимание! Шанс на положительный результат высокий.
Уже не максимальный, но все еще высокий. Это обнадеживает.
Желаете активировать умение, использовав максимально допустимое количество искр?
Давай попробуем. Спустя мгновение после того, как я дал согласие, великая система обрадовала новым сообщением.
Внимание! Улучшены следующие параметры. Сила плюс 1. Текущее значение предмета 10. Ловкость — плюс 1. Текущее значение предмета — 9. Внимание! Потеря единиц прочности — 150. Текущее значение предмета — 42 из 63.
Так вот, как это работает. С каждым разом все меньше и меньше улучшений. И теперь я за них расплачиваюсь не только искрами, но и единицами прочности. Следующие 4 активации принесли мне 3 единицы ловкости, 5 силы и 1 разума. При этом пуговица больше не потеряла ни одной единицы прочности, но и не прибавила. Кроме того, появилось новое оповещение, в котором говорилось, что шанс на положительный результат упал до среднего. Полагаю, если продолжу в том же духе, пуговица начнет терять прочность в более ускоренном темпе. Подумав немного, я пришел к выводу, что лучше пока оставить амулет в покое и перейти к кольцу. Еще минус 50 искр, и в мою копилку прибавилось 6 единиц силы. При этом кольцу повезло меньше, чем пуговице. Оно пережило 2 потери прочности на общую сумму в 300 единиц. Осмотрев свои характеристики, я довольно улыбнулся. Сила 43, ловкость 22. Пора бы озаботиться добычей новых орбов. Налюбовавшись вдоволь значительно подросшими показателями, я приступил к последнему этапу. У меня оставалось еще 8 десятков искр, которые я решил потратить на стрекозу. Если уж и экспериментировать, то лучше это делать с ножом. И это не потому, что мне его не так жалко, как кольцо или пуговицу. Это не так. Все 3 артефакта для меня одинаково ценны. Просто у стрекозы показатели прочности выше, чем у остальных. Следующие несколько минут я только и делал, что перечитывал сообщение и давал согласие на активацию умения. 5 десятков искр повысили урон стрекозы до 27 единиц. Без потери прочности. Осталось 30 искр. Приступим.
Внимание! Максимально допустимое количество искр для совершения действия — 10. Внимание! Шанс на положительный результат — средний.
Дав согласие, я получил следующее оповещение.
Внимание! Улучшены следующие параметры. Урон — плюс 2. Текущее значение предмета — 29. Внимание! Потеря единиц прочности — 350. Текущее значение предмета — 65 из 81.
Могло быть и хуже. Дальше. Предпоследний десяток искр и урон ножа преодолел отметку в 30 единиц. Еще минус 350 прочности. Не знаю почему, но перед активацией последних 10 искр у меня начали дрожать руки, будто сейчас должно было что-то произойти.
Желаете активировать умение, использовав максимально допустимое количество искр?
«Давай уже покончим с этим», — прошептал я и дал согласие.
Внимание! Повышена категория предмета до «редкий». Улучшены следующие параметры. Урон плюс 100. Текущее значение предмета 131.
Вот это да! Не веря своим глазам, я уставился на свой новый нож. Причем новый в буквальном смысле слова. Моя стрекоза изменилась. Клинок увеличился, стал более хищным. Теперь его нельзя было сложить. Рукоять слегка изогнулась, лучше и удобнее ложилась в руку. Из обычного походного ножа стрекоза превратилась в опасное оружие. Помнится, когда я нашел обжору, минимальный урон, который он мог нанести ударом лапы, составлял меньше 100 единиц. От переполнявших меня чувств я глупо улыбнулся. Видели бы меня сейчас родители. Пока вертел обновку в руках, никак не мог избавиться от навязчивого чувства, будто что-то происходит, но я не могу сосредоточиться, чтобы понять, что именно. Ну вот снова. Что это? Спрятав нож в рюкзак, я настороженно замер и прислушался. Точно. Вот оно. Всплеск на реке, еле слышимый, но знакомый. Вот еще один. И спустя определенный отрезок времени еще один. Наконец до меня дошло, что происходит. В нашу сторону плыла лодка. Судя по сдвоенным всплескам, одна пара весел, не больше. Уже совсем близко. Я уставился в темноту и спустя мгновение уже смог различить силуэт приближающейся лодки. Вон борта, а вон и головы гребцов. Первая, вторая, третья. Плывут молча со стороны озерного. Ушлы, зная, что звуки по воде далеко разносятся. Боятся спугнуть? Но кого? На мгновение я засомневался. А может, я не прав? Может, те, кто плывут сюда, не желают нам зла? Может, они даже не догадываются о нашем присутствии? В любом случае, надо будить барсука.
«А? Что? Где это мы?»
Проснувшийся барсук засыпал меня вопросами.
«Почему костер не горит?»
«Заткнись!» — прошипел я. «И слушай». Нужно отдать ему должное, хоть и сонный отреагировал он мгновенно. Со стороны озерного к нам плывет лодка. Кажется, одна пара весел. Старается не шуметь. Плывут, будто крадутся.
«Фонарь на носу горит?» — тут же спросил барсук.
«Нет», — ответил я. «Плывут в темноте».
«Если не горит фонарь, значит, замышляют недоброе. В этих водах, зажигая огонь, ты тем самым показываешь чистоту своих намерений. Ты не боишься, что тебя увидят? Тебе нечего скрывать?»
«Тогда готовься к бою», — сказал я.
«Да я в этой темени даже своего носа не вижу», — прошипел в ответ барсук. «Бездна! Об этом я как-то не подумал».
«Пошли!» — схватив его под руку, скомандовал я.
«Только тихо! Куда ты меня тащишь?»
«Подальше от берега», — ответил я. «Пересидишь в кустах. С твоим зрением от тебя нет толку».
«Так ты что, видишь в темноте?» — ошарашенно прошептал барсук.
«Как и те, кто к нам плывет. Наверняка там будет несколько измененных». Барсук нахмурился.
«Давай об этом потом поговорим», — сказал я и добавил.
«Если переживем эту ночь». Дотащив спотыкающегося барсука до края неглубокого оврага, я скомандовал. «Полезай вниз, сиди тихо и не высовывайся. Жди меня». Убедившись, что барсук выполнил приказ, я рванул назад, встречать гостей. Дабы отмести всякие сомнения, я приблизился к берегу и громко выкрикнул в темноту. «Эй, кто там?» Быстро перебежав на другую позицию, я стал ждать. Ответ последовал незамедлительно в виде нескольких стрел. Они упали точно в то место, где я только что сидел. На слух бьют. Что ж, теперь я полностью уверен в их намерениях. Натянув капюшон плаща, я затаился среди кустов. Надеюсь, 50 единиц маскировки хватит, чтобы меня никто не заметил. Стрелявшие в меня, уже особо не таясь, налегли на весла. Через минуту лодка пристала к берегу, и из нее начали выпрыгивать воины. Я не ошибся, их было трое, но я ошибся в другом. Лишь один из них был морфом, остальные — просто люди. Воины тут же молча рассыпались вдоль берега. Первым делом была осмотрена наша палатка, а также то место, куда попали стрелы. Похоже, им не нравилось то, что они видели, а мне — то, что видел я. Морф меня особенно напрягал. Он то и дело, словно пес, поднимал нос вверх и нюхал воздух. Самый опасный из них. Как только ночной ветерок подует сквозь меня в его сторону, пиши пропало. Как назло, нюхач медленно и неумолимо приближался к моему схрону. Еще шагов 10, и он меня учует. Ждать больше нельзя. Выхватив из рюкзака кляксу, я швырнул ее ему под ноги. Шустрый, успел среагировать на мое движение, но было уже поздно.
Сфера высвободила капкан, и нюхач, как до этого помощник могильщика, рухнул на землю, словно кукла, оставшаяся без поддержки нитей. Медленно, не делая резких движений, я приблизился к поверженному. Ну и рожа. И это, кстати, никакие не изменения. Он еще только на начальной стадии. Похоже, мужик с рождения такой. В считанные секунды в моей руке появилась стрекоза. Я склонился над морфом. В его глазах читалось недоумение и злость. Не я его, так он меня, это факт. Клинок легко пронзил сердце измененного, и перед моими глазами тут же появилось оповещение.
Ты уничтожил морфа НСТ. Ты получаешь кристалл измененных чутье огненной лисицы. 5 штук.
Название говорило само за себя. Закинув кристаллы в рюкзак до лучших времен, я сместился поближе к зарослям кустарника и замер. Осталось 2. С этими, надеюсь, будет попроще. Отсутствие морфа было замечено его товарищами спустя несколько минут. 2 бойцов, постоянно оглядываясь по сторонам, замерли возле трупа своего командира. Между ними состоялся разговор, судя по злым интонациям, очень неприятный. Похоже, гибель нюхача их впечатлила. Они опасливо вертели головами по сторонам в надежде заметить невидимого противника. Добавлю-ка я немного паники. Наложив стрелу, я легко натянул тетиву. Вдох, выдох, и стрела с широким листовидным наконечником вонзилась в живот одного из прибывших по нашей душе убийц. Хотел чуть выше. От удара он потерял сознание, а вот его боевой товарищ решил время попусту не тратить. Рванул прямиком к своей лодке. Я израсходовал 3 стрелы, прежде чем попал в спину беглеца. Когда я к нему подбежал, он уже был мертв. Пока я шагал к единственному оставшемуся в живых, в моей голове роились противоречивые мысли. А что, если они прибыли именно по нашей душе? Вождь решил перестраховаться и убрать барсука. Чтобы уж наверняка. Должен заметить, если это так, то все довольно логично. Даже каким надо быть злопамятным, чтобы преследовать детей своего обидчика? А может, не в обиде все дело? Может, этот бык боится чего-то или кого-то? Но кого тогда? Кому, кроме себя самого, способен навредить барсук? Не считая морфа, остальные бойцы меня как-то вовсе не впечатлили. Может, вождь решил, что убить таких, как мы с барсуком, это плевое дело? А вождя ли это люди? Склонившись над неудавшимся убийцей, я похлопал того по щекам. Сперва воин никак не отреагировал, но потом, наконец, пришел в себя и заорал от боли. Несколько секунд, и он, наконец, выдохся. Тучи рассеялись, и наш островок затопило мягким лунным светом. Я смог еще лучше рассмотреть подраненного мной бойца. Кажется, я уже его видел где-то.
«Ты кто?» — спросил я. «Почему стреляли в нас? Кто тебя послал?»
Сперва мои вопросы были проигнорированы, но вплоть до того момента, пока я не схватился за стрелу, торчавшую из его брюха. Он снова заорал.
«Оставь его!» — услышал я справа голос барсука. «Я его знаю! Это карась! Один из людей вождя!» «А другие?»
Барсук осмотрел тела и выдал вердикт.
«Этот!» — указал он на мертвого морфа. «Лис! Один из лучших разведчиков нашего племени! Мог учуять оленя за несколько километров!» А тот со стрелой в спине — это жук. Они все из одного отряда. Ты говорил, что среди них есть морф?
Да, вот он, — кивнул я на труп урода. Значит, лис, — то ли утвердительно, то ли вопросительно произнес барсук. А ведь он еще с отцом охотился.
А сегодня он, выходит, пришел поохотиться на тебя.
Тебе все равно не жить, мелкий засранец.
Из последних сил неожиданно выпалил раненый и потерял сознание. Спустя несколько минут он умер, так и не придя в себя.
«Слушай, а вы точно уверены, что хотите жить в Озерном?» — снова поинтересовался я.
«С такими соседями вы долго не протянете».